Контекст на АМ Радио.
Мы узнаем у вас имена любимых писателей, выбираем одного из них и беспощадно вырываем из контекста вопросы, которые когда-либо были ими заданы. Вы отвечаете на вопросы, а в качестве бонуса селфи с любимым автором. Сегодня психоаналитик Дмитрий Ольшанский отвечает на вопросы Зигмунда Фрейда. Иногда сигара — это только сигара?
В некоторых случаях, да.
Почему мы не влюбляемся каждый месяц в кого-то нового?
Некоторые влюбляются каждый месяц в кого-то нового, почему бы нет? Дело в том, что, конечно, есть некий идеальный образ у человека, который многие из нас проносят всю жизнь, и вот тут некая идеальная женщина или некий идеальный мужчина, и в каждом следующем партнере мы находим какие-то отголоски или черты вот этого образа. И в этом смысле можно сказать, что да, мы проносим одну любовь через всю жизнь.
Чего хочет женщина?
Это тот вопрос, на который наш герой сегодня ответить не смог. Вы думаете, что я смогу ответить? Я в поиске.
Если верно, что удовольствие, доставляемое остроумием, держится с одной стороны на технике, с другой на тенденции, то с какой же общей точки зрения можно объединить эти два столь различных источника удовольствия и остроумия?
А про удовольствие и остроумие, и Фрейд там, в частности, говорит о том, что за любой шуткой скрывается сексуальный подтекст, который, если человек его воспринимает и умеет за комбинацией означающих увидеть метафору, то тогда шутка работает. А если нет, ну и в частности в некоторых случаях психозов, он сам говорит, психотики шуток не понимают. Они не видят за комбинацией букв что-то иное, что-то следующее, что-то аметафорическое. И они буквально воспринимают то, что им говорят, поэтому никакой шутки юмора там быть не может.
Я часто обижался на то, что природа, видимо, была не очень благосклонна ко мне, наградив обликом гения. Часто она случайно и щедро раздаривает людям печать гения. С тех пор давно знаю, что я не гений и сам не понимаю, а почему так хочется стать им?
Почему хочется стать гением? Это такой сложный вопрос. Либо тебя Бог поцеловал, либо нет. То есть тут ты им никак уже не станешь. И эта мысль, конечно, наводит меня на размышления о природе таланта и о природе гения вообще. Гений не сводится просто к неврозу. Я думаю, что в этом, конечно, что-то божественное есть.
Исполнение желания, конечно, должно было бы доставить наслаждение, но спрашивается, кому?
Это отличный вопрос. В работе с неврозами мы постоянно видим, что люди получают удовольствие как раз от того, что они не получают удовольствие. И вы тоже можете вспомнить наверняка своих друзей, которые по 10 лет пишут диссертацию, которые по 15 лет ухаживают за любимой женщиной или что-нибудь из этой серии. Да? То, что тянется годами и никак не разрешается. И когда ты смотришь со стороны на подобные ситуации, ты понимаешь, что человек огромное удовольствие получает от того, что он не получает.
Любовь сама по себе с ее тоской и страданиями ухудшает самочувствие. Но быть любимым, находить взаимность любви, обладать любимым объектом – все это, в свою очередь, разве улучшает самочувствие?
Нет, конечно. Я вам больше скажу. В 2009 году любовное расстройство занесено в перечень психических отклонений. И любить – это, конечно, болезнь. Но я уже сказал, что иногда, когда мы страдаем, мы все равно получаем удовольствие. Поэтому влюбленный человек, да, он несчастен, но при этом он наслаждается. Тут никакого противоречия нет. С точки зрения капиталистического общества, конечно, когда ты влюблен, у тебя падает работоспособность, ты уже не хочешь сидеть на работе допоздна, и вообще это никаких бонусов тебе не приносит, и ты уже не хочешь вкалывать, у тебя какие-то там лирические отклонения наступают, тебе хочется писать стихи, слушать музыку и так далее. Поэтому, конечно, с точки зрения капиталиста, любовь нужно лечить. Любовь мешает производительности труда, и КПД человека падает. Но это одна из немногих вещей, которые делают человека человеком, потому что человек, который не любит, ну, это просто механизм по производству чего бы то ни было там. Не знаю, будет у вас эта цитата или нет, но она мне сейчас пришла в голову, что взрослый человек, по мнению Зигмунда Фрейда, должен уметь делать две вещи – работать и любить. Если только чем-то одним заниматься, то это, наверное, будет более инфантильно. Мы тоже знаем примеры людей, которые только любят и палец о палец жизни ударить не могут. И ждут ответной любви от Вселенной, от космоса, в общем, сами прозябают. Есть и другой пример, просто такие омашинленные винтики системы, которые умеют только работать и ни на йоту поменять себя не способны. Вот, поэтому я бы сказал, да, что любовь – это такой способ самопознания и самоизменения. Вот удовольствие не приносит, но приносит что-то другое. И приносит тебе самого себя.
Озабочены ли мы проблемой идолопоклонства?
Еще как. И тут можно и золотого тельца вспомнить, которому определенная часть населения поклоняется. Ну и, в общем, далеко ходить не надо. Для многих и Бог это тоже идол. И многие воспринимают отношения с Богом через иконки, свечушки там и так далее. И за деревьями не видят леса. Да, за религиозным культом не видят философии, не видят религии, не видят веры. Да, и для них все отношения с Господом строятся о том, что нужно правильно соблюдать пост и правильно поставить свечку около иконки. В общем, как это не идолопоклонство, конечно. Потом тоже не открою Америку, сказав, что мы живем в эпоху нарциссизма, и для многих людей собственный образ – это тоже определенный идол, который нужно пестовать, и у апостола Павла, по-моему, это есть высказывание такое, что не мечтайте о себе, мечтая о себе – это грех. И вот, наверное, это контртезис такой, да, против эпохи нарциссизма, что ты для самого себя становишься идолом, и это огромный грех. Когда говорят «не сотвори себе кумира», не имеется в виду, что ты какую-то деревяшечку будешь вырезать или железочку из бронзы, а сам для себя ты можешь быть этим кумиром. И вот это первый грех, собственно, о котором Моисей говорит.
Кто располагает таким авторитетом, чтобы принудить массу лечиться?
Были попытки принудить массу лечиться. Я вам, во-первых, не думаю, что надо лечиться. Или, во всяком случае, всем надо лечиться. Поэтому лечить массы ни в коем случае не... Даже больше, Фрейд своим ученикам говорил: не пытайтесь никого лечить. Попытайтесь понять человека. И это-то гораздо сложнее. Очень-очень просто сделать людей всех одинаковыми винтиками и болванчиками такими там. Там есть там определенные требования здоровья, критерии здоровья, и всех можно под это подогнать при желании. Таблетками, электрошоком, там еще чем-нибудь. Можно всех сделать одинаково нормальными, но будут ли это люди? Это большой вопрос.
Христофор несет Христа, а Христос весь мир. Скажи-ка, а куда упиралась Христофорова нога?
Это сложный вопрос такой об отношениях Фрейда с религией. С одной стороны, в его время, да, и церковь была другой, и психоанализ был другим, и, конечно, у него определенный богоборческий мотив есть, и он протестовал против того, что я назвал идолопоклонством, когда люди начинают воспринимать Бога как панацею от всех своих бед, и... Сегодня, спустя 150 лет, мы видим, что религия и психоанализ, они не то что не противоречат друг другу, они вообще об одном и том же говорят. Они говорят о том, что человек лишается духовности. Они говорят о том, что каждый из нас низводится просто до определенной функции. Если любую соцсеть откроете и наберете смысл жизни, Google, Яндекс или еще что-нибудь, вам выпадет сразу там 10 или сколько-то пунктов. Смысл жизни мужчины в том-то. Первое, второе, третье, четвертое. Смысл жизни женщины. И получается так, что тебя-то как субъекта и не существует. Есть определенная программа, которую ты должен выполнить, там 10 пунктов, выполнил, все, посадил дома, родил сына, все, до свидания, следующий. И люди и к психоаналитикам, и в церковь приходят и для того, чтобы ответить на вопрос, а где я? И вот как ни странно, и папа Франциск, и Зигмунд Фройд, они говорят об одних и тех же вещах, что человек становится вот такой биомассой, из которой просто изъята душа, изъято понятие духовности. В этом проблема. Потом и психоанализ, и христианство говорят об индивидуальности человека. Вот такой, как ты, он один, этот человек, другого такого нет. У каждого из нас наша индивидуальная бессмертная душа. И та душа, которая у меня, ее больше нет ни у кого. Хотя функции могут быть те же самые. Да, миллион людей, которые носят такой же галстук, как у меня, предположим, и там десятки людей, которые читают книги, такие же, как я, и думают мысли, похожие на мои. Но душа, она в одном экземпляре, и больше ни у кого такой нету. И Фройд об этом же говорит, и христианство об этом говорит. Поэтому сегодня, как ни странно, ну, может быть, это и не парадокс совсем, да, священники и психоаналитики говорят об одних и тех же вещах, об одних и тех же проблемах общества. Хотя способы решения, рецепты, ну, конечно, разные.
Но кто знает, на чьей стороне будет победа? Кому доступно предвидение исхода борьбы?
А между кем и кем? Тут надо понять, кто с кем борется, и, может быть, совсем и не надо бороться, понимаете? В работе «Массовая психология» у него есть такая мысль, что в жизни каждого человека всегда присутствует кто-то другой, воображаемый другой. И он может выступать или как помощник, или как образец, или как соперник. Вот Фройд говорит о том, что три способа отношений вот с нашим воображаемым другим существуют. И, быть может, совсем не обязательно с ним воевать. И совсем не обязательно он для тебя противник, потому что тот, кто для нас противник, он же для нас и образец. Да, я всегда пытаюсь бороться с людьми, хотя бы равными самому себе. Да, я никогда не буду бороться с тем, кто заведомо сильнее или заведомо слабее меня. Да, мой противник, он мне всегда равен в этом смысле. Вот, может быть, не надо с ним бороться, и тут мне приходит в голову этот советский мультик, что «А ты посмотри на того, кто сидит в пруду, и попробуй ему улыбнуться». И совсем не надо кидаться на него с палкой. Вот, может быть, тот, с кем ты борешься, это и есть твое собственное отражение и то, о чем мы сегодня говорили, твой идол. Ты борешься со своим собственным идолом, ты борешься со своей собственной ветряной мельницей, которая и есть твое отражение, не более того. По чем люди борются обычно? Они борются с тем, чего они не могут принять в самом себе. И ответьте на вопрос, кого вы ненавидите, и это скажет про вас.
Контекст на АМ-радио.